В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня в Москве должны состояться переговоры между президентами Азербайджана и Армении. В Ингушетии продолжаются нападения и обстрелы. В Ереване завершился международный кинофестиваль «Золотой абрикос». Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, сегодня в Москве должны пройти переговоры между президентами Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсудят пути урегулирования карабахского конфликта. Президенты встретятся один на один, а затем к диалогу подключатся сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В принципе, участники переговоров намерены обсудить принятые в прошлом году так называемые «мадридские принципы урегулирования карабахской проблемы». Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
По мнению экспертов, мадридские принципы – это только основа для будущего более детального соглашения между Азербайджаном и Арменией. Главам двух государств, министрам иностранных дел и сопредседателям Минской группы ОБСЕ предстоит обсудить и конкретизировать ключевые положения мадридских принципов. Об этих принципах размышляет политолог Евгений Кришталев.
Первым пунктом указано, это судя по документу, который был опубликован сразу после заявления президента США, Франции и России в Аквиле. Значит, первый пункт выглядит следующим образом. Возвращение близлежащих Нагорному Карабаху районов под контроль Азербайджана. Второй пункт – это предоставление Нагорному Карабаху переходного статуса, обеспечение его безопасности и самоуправления. Третий пункт звучит следующим образом – это открытие коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. Хочу сразу пояснить, что, в принципе, коридор в данный момент есть, из-за того, что он обеспечен тем, что армянские вооруженные формирования контролируют азербайджанские районы, которые лежат между Арменией и Нагорным Карабахом. Поэтому это сохранение коридора здесь. Понятие коридора очень обширно. Что это имеется в виду, будет президент детализировать. Будет ли это только Лачинский район, еще есть Кельбажарский район, который тоже лежит между бывшей Нагорной Карабахской автономной областью и территорией Армении. Вот будет ли в этот коридор включен Кельбажарский район, допустим, это тоже очень важный еще момент. Это все на усмотрение президентов, как они договорятся между собой. Четвертый пункт – это право Нагорного Карабаха на выражение воли юридического характера об определении итогового статуса. Переводя на обычный простой язык, это о том, что в свое время тоже пока не определено, в Нагорном Карабахе будет проведен референдум, в котором будет выставлен вопрос как раз, где население Нагорного Карабаха имеет желание жить, то есть в независимом государстве, скажем, либо в составе Азербайджана. Но здесь вот опять-таки нюанс, что именно подразумевается под населением Нагорного Карабаха. Вернутся ли туда беженцы-азербайджанцы, соответственно, будут ли они включены в избирательные списки на референдуме или нет. Пятый пункт – это право всех беженцев и вынужденных переселенцев возвратиться на места своего проживания. Но здесь все четко понятно, как раз пятый пункт в какой-то мере может конкретизировать четвертый. И положение по пятому пункту должны обусловить формирование процесса референдума, который ожидается в какое-то время, в неопределенном пока еще будущем. Вот. И шестой пункт – это гарантия международной безопасности, предусматривающая миротворческие операции. В момент осуществления и передачи районов, которые находятся в данный момент в оккупации армянскими вооруженными формированиями Азербайджану, будут вводиться какие-то миротворческие силы.
На ситуацию вокруг Нагорного Карабаха не могли не повлиять события августа прошлого года в Грузии, недавнее потепление в турецко-армянских отношениях и принятые решения по осуществлению проекта «Набуко». Слово специалисту по проблемам Кавказа Вадиму Дубнову.
С моей точки зрения, прорывом является возвращение к некоему статусу КВО, который оказался под угрозой в течение последнего года, где-то год назад, потому что 15 лет, которые прошли с окончания войны, это балансирование, но в какой-то степени стабильное, довольно безопасное, к которому все привыкли, все сочли, что конфликт заморожен, и замороженный считали уже некой нормой. Однако после августа прошлого года уже относиться с таким спокойствием к подобным вещам уже не получается. Азербайджан всегда оставлял за собой вот этот тезис, он постоянно о нем напоминал, что если не получится дипломатическим путем, то никто не вправе лишить Азербайджан военного решения, но к этому относились как к некому блефу всегда. Ну, после прошлогоднего августа, волнительно. Но есть элемент случайный, есть элемент личностный, есть элемент внутриполитический. Мы знаем, как начиналась война в Южной Осетии, в которую тоже долго никто не верил, она случилась. Я думаю, что встреча в Москве и все усилия, и все оживление последнего года, в качестве результата есть два направления, я бы сказал так. Локальное направление – это замирение, чтобы не случилось никаких неожиданностей. Второе, гораздо более глобальное – это некое новое мироустройство. устройства на Кавказе, на Южном Кавказе, после того, что случилось в августе, появление новых каких-то обстоятельств, включая то же самое Набукко, это, конечно же, активизация Турции, это иранский фактор. Это приход Обамы, при котором будет немножко по-другому складываться отношения в этом регионе.
Руководство Нагорно-Карабахской республики уже не один год настаивает на полноправном участии в переговорном процессе. Официальный Баку против этого, говорит политолог Евгений Кришталев.
Пока не определены базовые какие-то принципы, я думаю, введение Нагорного Карабаха как одного из участников переговорного процесса невозможно. Хотя потому, что Азербайджан использует все рычаги воздействия как на сопредседателей Минской группы, так и на более высоком уровне, чтобы этого не произошло. И опять-таки сам факт того, что Серж Саркисян возглавлял вооруженные формирования Нагорного Карабаха, а ныне он президент Армении, в свое время Роберт Кочарян был президентом Нагорного, ну, так называемой республики Нагорного Карабаха, говорит о том, что Азербайджан разговаривает именно с теми людьми, которые обусловили нынешний статус Нагорного Карабаха, нынешнюю ситуацию. То есть именно эти люди в свое время вооруженным путем создали такую ситуацию, что в данный момент Азербайджан не контролирует Нагорный Карабах. Поэтому это тоже, может быть, он не юридический, но очень такой важный момент в переговорах.
Главный редактор информационно-аналитического издания «Вестник Кавказа» Алексей Власов не исключает, что Ильхам Алиев и Серж Саркисян смогут найти общий язык при обсуждении ключевых вопросов карабахского урегулирования.
Каких-то прорывных решений во время этой встречи, скорее всего, не будет, потому что те принципы, которые были озвучены, это модифицированные принципы Мадридской декларации, они, очевидно, еще нуждаются в очень серьезном переосмыслении с точки зрения достижения общественного консенсуса по всем пунктам, которые там обозначены. Под общественным консенсусом я имею в виду принятие и азербайджанским, и армянским сообществом готовности политической элиты идти на компромисс и сделать шаг навстречу друг другу. Руководство Армении и Азербайджана, в принципе, уже готово к каким-то уступкам, но нужно понимать, что радикальная часть и в Армении, и в Азербайджане, радикально настроена часть населения, прежде всего многие беженцы, конечно, далеко не однозначно воспримутся, если даже первый шаг и протянутые руки навстречу друг другу будут зафиксированы не на уровне слов, а на уровне конкретных реальных документов. Поэтому я полагаю, что стороны публично ограничатся только тем, что будет заявлено о продвижении вперед в переговорном процессе без какой-либо конкретизации того, о чем было именно договорено и что было именно достигнуто. Но на самом деле я так понимаю, что, учитывая давление со стороны модераторов, арбитров и солидарное давление России, Вашингтона и Брюсселя, на уровне кулуарных договоренностей уже возможно и достижение определенных прорывов.
Завтра в субботу встреча президентов Азербайджана и Армении пройдет при участии президента России Дмитрия Медведева. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что потрясен ужасным убийством известной российской правозащитницы Натальи Истемировой. В Ингушетии при обстреле служебной машины Министерства спорта и туризма погибли водитель и пассажир, местный житель. Далее об этом через несколько минут в программе «Время свободы». Взрывы в отелях «Ритц-Карлтон» и «Мариот» в столице Индонезии Джакарте совершил смертник. По официальным данным, при двух взрывах погибли 9 человек, 52 ранены. Среди погибших гражданин Новой Зеландии, еще 13 иностранцев в числе пострадавших. Президент России Дмитрий Медведев назначил министра внутренних дел Дагестана Али Магомедова, занимавшего ранее должность секретаря Совета безопасности республики. МВД России утвердило новые правила обращения с задержанными. Согласно приказу главы МВД Рашида Нургалиева, опубликованного в российской газете, запрещается жестокое обращение с задержанными. Как всегда, я хотел бы напомнить, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Переслушивая Свободу» или «Запад-Восток» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной печати. И вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с международных политических тем. На ваш выбор, пожалуйста.
«Что прогнило в России?» – так в «Time» назвал свою статью Майкл Шерер. Неделю спустя после визита в Россию, пишет он, «меня все еще не покинуло какое-то подкожное чувство омерзения. Трудно сказать, чем именно оно было вызвано. Тем, что с нами в машине прессы сидел сотрудник российских спецслужб, подслушивающий наши разговоры, или полным отсутствием интереса к президентскому кортежу у людей на улицах, небезосновательными подозрениями по поводу того, что мой номер прослушивался, повсеместными свидетельствами порочности власти, проститутки в баре, нелепая пышность, взгляды в сторону. Кроме того, в глаза бросалась лживость государства, гангстерская коррупция, которую даже не пытаются обуздать, прикормленная пресса, неявная и большей частью неявная угроза журналистам и активистам, которые хотят остаться верными истине. Американские чиновники были сильно разочарованы, когда ведущие российские телеканалы отказались на прошлой неделе транслировать речь Барака Обамы. Вокруг приехавших журналистов кружили, как орвеловская полиция мыслей, нанятые Россией американские пиарщики, остроумные, улыбчивые, привычные, доказывая, что выборы, на которых победил Дмитрий Медведев, были свободными и честными, или с серьезным видом рассуждая о том, какой это великий день для России. Майкл Шерер в «Time» продолжает. «Все это вызывало у меня тошноту, которую только подчеркивали ошеломляющая красота московского центра, вид щебечущих туристов на Красной площади, пятидолларовая жестянка каких-то консервов, которую я купил в супермаркете напротив Кремля». А можно подумать, что американский журналист сомневался в том, что в Америке, в том, что в России продаются американские консервы. Я пытался убедить себя в том, что отвращение, которое я чувствовал, было наносным и вызывалось в основном культурными различиями. Однако сейчас, неделю спустя, я разворачиваю газету и читаю в ней о похищении и убийстве Натальи Естемировой, которая работала в Чечне, проливая свет на похищение людей и злоупотребление президента Рамзана Кадырова, кремлевской марионетки и известного головореза, репутации которого могли бы позавидовать самые жуткие злодеи комиксов, пишет американский журналист. Естемирова оставила после себя 15-летнюю дочь и пример того, как можно рисковать жизнью, чтобы рассказать правду об огромных преступлениях против человечности, многие из которых на совести сторонников российского государства. Ее тело нашли через несколько часов после похищения у дороги, как свидетельство того, что в России что-то явно прогнило.
Ну, честно говоря, беспорядочно злобный текст, Иван, на мой взгляд, потому что человек начинает за здравие, а кончает за упокой. Сначала с пятидолларовых консервов, а потом выясняется, что, собственно, все это пишет он по поводу убийства Натальи Естемировой.
Наша задача, Саша, не оценивать, а всего лишь передавать в точности, как пишут корреспонденты тех газет, которые мне доверено обозревать.
Ну, давайте продолжим. Иван, вы перед началом нашего разговора сказали мне, что нашли очень интересный материал, посвященный, собственно, нам с вами. Ну, не нам с вами лично, а я имею в виду, конечно, Радио Свобода.
Да, «Арсенал умеренной силы», так назвал свою статью, помещенную на сайте National Review журналист Рич Лори. Он пишет, когда правительство препятствует распространению информации, выгоняет иностранных журналистов и распространяет по государственным каналам ложь, тогда для получения правдивых сведений жители Ирана обращаются к радио Фарда. А это персидская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», где мы с вами, Саша, работаем. Вместе с BBC и «Голосом Америки» «Радио Фарда» продолжает Рич Лори, несет своим радиослушателям свободную информацию. Когда государство основано на лжи, оно не выносит слова правды. И дальше корреспондент рассказывает о том, чем занимается радио, почему его называют суррогатным. Это, кстати, означает, что оно выполняет функцию нормального радио, когда в самой стране его существование запрещено или находится под серьезным давлением властей. Суррогатное радио заменяет, временно заменяет обычное, то есть свободное радиовещание. Как суррогатный кофе заменяет обычный. Помните, много лет после войны продавали суррогатный. Хорошего не было. Радио «Свобода», Радио «Свободная Европа» вещает на 21 языке. Репортажи, аналитика, комментарии и тематические программы. В годы Холодной войны его вещание было направлено главным образом на Европу и Советский Союз. Нынче аудитория сместилась восточнее. Радиостанции, завершает свою статью Рич Лори, играют решающую роль благодаря своей умеренной, мягкой силе, soft power. Если мы еще не до конца это осознаем, то наши соперники понимают это великолепно.
Иван, спасибо. Я напомню, что мой коллега Иван Толстой познакомил нас с некоторыми интересными материалами в свежей западной печати. Мы продолжаем программу «Время свободы».
Как я уже сказал, читая сводку новостей, в Ингушетии при обстреле служебной машины Министерства спорта и туризма республики погибли водитель и пассажир, местный житель. Это сообщил представитель Следственного комитета. Нападение совершено сегодня утром в селе Среднее Очалуки в Молгобекском районе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Ахмед Султанов.
Следствию с трудом удалось установить личности двух погибших в автомобиле «Кия», который был обстрелян рано утром на трассе возле селения Нижние Очалуки. Поначалу в МВД сообщили, что в результате нападения убит министр спорта и туризма Ингушетии известный тяжелоатлет Руслан Балаев. Однако через некоторое время эту информацию опровергли представители Следственного комитета при прокуратуре по Ингушетии, заявив, что министр не находился в машине, которую обстреляли, и что он жив и здоров. Также не соответствует действительности сообщение, что в машине мог находиться заместитель министра Ахмед Чахкиев, говорит официальный представитель ведомства.
Замминистр находится в командировке в Москве в данное время. Министр Балаев Руслан тоже в рабочем месте. Убит водитель замминистра Чахкиев Муса. Вот второй я мы располагаем такой информации.
А откуда слух взялся, что вот он именно министр был? Это машина министра была?
Да. Не министра, но наша спортивская машина. Уже. Да, водитель замминистра, это тот же племянник.
Введенный в действие план перехват в республике пока не дал желаемых результатов. Нападавшим, которые были на двух легковых автомобилях, удалось скрыться. На месте происшествия работают следователи, которые изъяли пустые гильзы от автомата Калашникова. Ближе к полудню удалось установить личность и второго погибшего. Это местный житель по фамилии Галаев. Между тем, власти Ингушетии нашли объяснение обострению ситуации в республике. Исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов заявил, что за всеми обстрелами и нападениями стоят боевики, которые пытаются ответить на превентивные удары силовых структур. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Если верить...
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Проблемы, возникшие с закрытием в Москве черкизовского рынка, сегодня обсуждались на специальном заседании членов Общественной палаты России. Один из самых важных вопросов – дальнейшая судьба работников рынка, число которых, по официальным данным Федерации мигрантов России, превышает 100 тысяч человек. На этом мероприятии побывала и корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Если верить Федерации мигрантов России, то черкизовский рынок был самым крупным предприятием в мире. И его ликвидация лишит 100 тысяч торговцев рабочих мест, тогда как московские жители останутся без дешевой одежды. Учитывая финансовый кризис, решение подобным образом наводить порядок в налоговой и миграционной сферах выглядит, мягко говоря, неразумным. Правда, в УФМС России по Москве число работавших на черкизовском рынке сокращает до 14 тысяч. И, ссылаясь на статистику других московских рынков, говорят, что количество иностранцев на черкизовском не превышало 2 тысяч человек, большая часть из которых, разумеется, была зарегистрирована. Об этом рассказал начальник УФМС России по Москве Федор Карповец.
6 компаний, которые осуществляли деятельность на этом рынке. Ярмарка «Сиреневая». 2080 рабочих мест. Это официальные данные руководителя данного предприятия. Фирма «Ивлев» 5330 рабочих мест. АСТ 5390 рабочих мест. Вернисаж «Измайлова» 400. Это официальные данные, которые сегодня руководителями указанных компаний были представлены. И больше, чем 14 тысяч рабочих мест они не могут представить. Если на Измайловском рынке или на Черкизовском рынке находилось одномоментно, с учетом продавцов, приезжих, покупателей, эти 100 тысяч, это не исключено. Но говорить о 100 тысячах иностранцев или россиян, которые потеряли работу, это, по крайней мере, некорректно. Что касается вопроса сотни тысяч нелегальных вьетнамцев и китайцев, тоже некорректно. Сегодня самая законопослушная нация – это китайцы и вьетнамцы. Они никогда не допускают незаконного нахождения на территории России. Они могут работать без разрешения. Они могут работать, имея разрешение, но выполнять другие функции. Это разные вещи. Но то, что они законно находятся на территории России в рамках той визы, которая им выдана на срок их нахождения, и нарушений не допускает.
С представленной Федеральной миграционной службой статистикой категорически не согласен президент Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин.
Руководство Федеральной миграционной службы, которое дает дезинформацию обществу, в черкизовской рынке сотни тысяч людей работали. Легально, нелегально, это другой вопрос. 5-6 фирм, которые называл, это собственники, которые дали аренду десятки тысяч мало предприятий, которые там арендовали, палатки и так далее. Люди, которые иностранцы работали, это было 3 категории людей. Это первая категория, которые получили российское гражданство. Вторая категория, которые легальные, рабочее разрешение. А третья категория была нелегальная, незаконная, которой не было никакой легальный статус. И были российские граждане, массовые, которые работали на этом рынке. Государство решило закрыть эту торговлю точкой, если там такое массовое преступление такие. Но надо люди предупреждать простой, который не нарушал никакой законодательства. Черкизовский рынок – это преступные гнезда, созданные без участия государственного органа невозможно было. Ежедневно контролируется как московскими властями, так же другими федеральными органами. Не тот преступник, которого создали это, их сажать не занимаются органы власти. Занимаются сажать простой, бедные, голодные люди, которые сегодня попали нищие под свои маленькие палатками или торговли точками. Их каждый день задерживают ОМОН, милиция. Их вот 100-200-500 рублей, которые карманы их. Люди прямо заявляли, у меня нету продукта питания. Я, который брал долг, большие деньги, не могу возвращать. За это может меня расстрелить.
К опасениям Маджумдера Мухаммада за судьбу людей, работавших на черкизовском рынке, Николай Сванидзе, председатель комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Российской Федерации, добавляет свои, не менее важные, на его взгляд.
Мы получаем десятки тысяч безработных людей, компактно проживающих очень часто, не имеющих возможности внедриться в наш быт, в нашу культуру, по причине языкового барьера, по причине культурного барьера, без денег, без работы, без женщин. Это компактно проживающие молодые мужчины. Это само по себе имеет уже вполне определенную криминальную составляющую. Всегда. Независимо от этнического происхождения этих людей. Депортация такого количества людей потребует очень серьезных финансовых, организационных усилий. И времени большого.
Однако легализовывать положение работавших на территории черкизовского рынка иностранцев Федеральная миграционная служба не собирается. Что и понятно, по их подсчетам нелегальных мигрантов пара сотен человек. А остальные с легкостью трудоустроятся сами. Москва – город большой. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Прежде чем мы продолжим программу, я хотел бы напомнить всем слушателям, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» кандидат в президенты Украины, известный политик и предприниматель Сергей Тигибко. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что потрясен ужасным убийством известной российской правозащитницы Натальи Истемировой. Глава ООН призвал российские власти провести тщательное независимое расследование преступления, найти виновных и предать их суду. В Ингушетии при обстреле служебной машины Министерства спорта и туризма погибли водитель и пассажир, местный житель. Информация об убийстве министра спорта и туризма Ингушетии Руслана Балаева опровергнута властями республики. Взрывы в отелях «Ритц-Карлтон» и «Мариотт» в столице Индонезии Джакарте совершил смертник. По официальным данным, при двух взрывах погибли 9 человек, 52 ранены. Среди погибших гражданин Новой Зеландии, еще 13 иностранцев в числе пострадавших. Президент России Дмитрий Медведев назначил министром внутренних дел Дагестана Али Магомедова, занимавшего ранее должность секретаря Совета безопасности республики. Министерство внутренних дел России утвердило новые правила обращения с задержанными. Согласно приказу главы МВД Рашида Нургалиева, опубликованного в «Российской газете», запрещается жестокое обращение с задержанными. В Москве сегодня проходят переговоры президентов Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсуждают перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Бывший президент Ирана Акбар Хашимиров Санджани сказал на пятничной проповеди, что многие иранцы сомневаются в официальных итогах президентских выборов. Он также призвал освободить сотни арестованных за участие в акциях протеста. Тысячи сторонников оппозиции собрались сегодня возле Тегеранского университета, где проходила главная еженедельная молитва мусульман. По сообщениям, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки. На востоке Таджикистана произошло столкновение военнослужащих Национальной гвардии с группой вооруженных людей. Пятеро гвардейцев получили ранения, убиты 5 боевиков, еще 6 ранены. В городе Раменское в Московской области подтвержден диагноз гриппа H1N1 у двух девушек, отдыхавших на Кипре. Общее число зарегистрированных случаев нового гриппа в России достигло 7. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Ереване завершился 6-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос», в программе которого было 104 фильма. По словам организаторов, большинство фильмов конкурсной программы отражают особенность армянского народа, его киновзгляд на культуру и жизнь десятков стран, где этнические армяне живут десятилетиями и столетиями. На фестивале работала обозреватель «Радио Свобода» Ольга Галицкая.
Премьера фильма «Цвет граната» Сергея Параджанова завершится 18 июля Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос». Я называю знаменитый параджановский шедевр «Цвет граната» премьерой, потому что это будет первый показ оригинальной режиссерской версии фильма, который подвергся в свое время жесткой советской цензуре. Теперь в любовно и тщательно отреставрированную копию «Цвета граната» вошли невиденные раньше зрителями эпизоды. В этом году со дня рождения Параджанова исполняется 85 лет. Участники фестиваля посетили Пантеон, ереванское кладбище, где Параджанов похоронен среди других выдающихся представителей армянского народа. Участники «Золотого абрикоса» посетили также дом-музей Сергея Параджанова, который больше похож именно на дом, нежели на музей. Там среди рисунков, коллажей, вещей Сергея Параджанова ощущается живое присутствие хозяина. На «Золотом абрикосе» прошел также традиционный уже питчинг, представление новых кинопроектов из Армении, Турции, Эстонии, Украины, Грузии. Алена Фетисова привезла из Украины проект биографической драмы. Она задумала первое игровое кино о Сергее Параджанове. В его жизни были 4 одинаково важных для него города – Тбилиси, Киев, Москва, Ереван. Соответственно, понадобится участие этих стран. То есть нужно найти партнеров для копродукции. Вот для этого и нужен питчинг. За несколько фестивальных дней молодые режиссеры прошли ускоренный курс обучения. Как правильно представлять инвесторам свои проекты, как строить успешно деловые творческие взаимоотношения. В качестве учителей выступили Энис Риза, режиссер-документалист из Турции, Людмила Цвикова, отборщица Роттердамского международного кинофестиваля, и Анджей Краковский, известный польский сценарист и режиссер, который живет в Америке и там снимает свои фильмы. Вдохновленный дружеской, демократичной и очень творческой атмосферой «Золотого абрикоса», Анджей Краковский признался, что прямо здесь, в Ереване, уже начал писать сценарий и надеется не позже, чем через год, снимать свой новый фильм в Армении. И уже даже решил, кто сыграет главные роли. Это будут Бен Газара и Шарль Азнавур. В том, что они захотят приехать в Ереван, пан Анджей не сомневается. Ольга Галицкая для «Радио Свобода» из Еревана.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». Шестнадцатого июля завершилась вторая смена молодежного форума «Селигер-2009». Тележурналист Михаил Леонтьев и другие гости из Москвы участвовали в торжественной церемонии закрытия смены. Мой коллега Дмитрий Волчек сравнивает селигерский лагерь с популярным молодежным форумом, который возникает в первой половине июля во время Карловарского кинофестиваля в Чехии.
Карловарский фестиваль в советские времена был близнецом московского. Они даже проводились по очереди один год в столице СССР, другой в чешском курортном городке. За постсоветские годы один близнец постарел и, по выражению кинокритика Юрия Гладильщикова, живет стародедовским кино рубежа перестройки, а его чешский брат, напротив, ориентируется на молодую публику. Каждый год в Карловы Вары приезжают тысячи студентов и школьников из европейских стран, живут в огромном кемпинге, получают дешевые билеты в кино, а то и ходят бесплатно. Такова фестивальная политика. В зале не должно быть свободных мест, и их никогда не бывает. Тинейджеры дежурят возле каждого кинотеатра и за 5 минут до начала сеанса заполняют залы. На многих показах, например, в ежегодном цикле «Музыкальная Одиссея», зрителей старше 30 не увидишь вообще. Гигантские деньги уходят на Селигерский форум, но можно ли вообразить, что его организаторы предложат молодым людям бесплатно посмотреть фильмы Московского кинофестиваля? Все равно ведь на конкурсных показах 2/3 пустых мест, а начальствует прикремленный Никита Михалков. Предложение невероятное. Государственная политика в том и состоит, чтобы, создав видимость отеческой заботы, не допустить усмиренную молодежь к ценностям высших классов. Что помнится из бесконечных выдумок «Идущих вместе» и их клонов? Истребление книг Сорокина, семинары по отражению оранжевой угрозы, погоня за британским послом, ликование вокруг Путина на стадионе. В такую образовательную программу вряд ли втиснется просмотр нового фильма Альмодовара или мастер-класс Патриса Широ. В статье «Элита и быдло» Андрей Лошак определил сурковскую схему так. Для одних – обсуждение стратегии, интеллектуальные дебаты, смелые предложения, для других – доярка из Хацапетовки и время с Петром Толстым. Заманивая молодых людей на Селигер, им обещают столичные карьеры. Закончившаяся сейчас смена играла в звезд бизнеса и медиарезерв. Но зря наивные нашисты воображали себя Абрамовичами и Леонтьевыми. Пирог давно поделили без них. Самым услужливым, быть может, достанутся места клерков в провинциальных конторах ФСБ и «Газпрома». Об остальных позабудут, как только свернут палатки.
Комментарий Дмитрия Волчика.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу рубрику «Сетевые разговоры» сегодня, как всегда, подготовила для вас интернет-обозреватель «Радио Свобода» Ольга Серебряная.
Российская благосфера кипит рассуждениями об убийстве правозащитницы Натальи Стемировой. Первыми, конечно же, откликнулись правозащитники. Сообщения сначала о похищении, а потом и о гибели Стемировой появлялись в дневниках пользователей, связанных с правозащитным движением, раньше, чем в новостных лентах. Следующей волной стало распространение в ЖЖ заявления правозащитного центра «Мемориал». Заявление, в котором председатель «Мемориала» Олег Орлов прямо обвинил в убийстве Стемировой президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, вызвала в «Живом журнале» шквал откликов. И что особенно неприятно, большую их часть составили посты, произведенные слушателями так называемой «кремлевской школы блогеров». Вот это чудовищное улюлюканье, ставшее обычным в последние годы, когда происходят политические убийства оппонентов власти, есть главная примета нынешней сетевой эпохи. Мария Сергеева, член политсовета «Молодой гвардии Единой России», которую оппоненты называют политической блондинкой, выступила со следующим глубокомысленным рассуждением.
Второе политическое убийство во время президентского срока Медведева, причем сразу после визита Обамы, причем сразу после того, как провокация про пьяного Медведева на G8 не удалась. Причем, будем честны, в том регионе, где виновных хрен найдешь, зато известно, на кого подумают. Причем после того, как Америка в лице Обамы фактически кинула местных революционеров, да еще как кинула, образовав совместную комиссию Макфол-Сурков. Надо выставить Медведева кровавым тираном, попирающим права. Ой, надо. Сделать так, чтобы диалог между нами и Западом стал невозможен. Вторая политковская. Идеальный сценарий, ничего не скажешь. Да еще и на Кавказе.
Похожие рассуждения вывесил у себя в журнале и пользователь «Плутовство 007». И он же предложил к обсуждению программную для этой дискуссии статью Дмитрия Краличкина, оперативно опубликованную на прокремлевском портале Liberty.ru. В статье философ Краличкин рассуждает о высокой миссии правозащитника, каковая состоит, по его мнению, в борьбе с инструментализацией человека. Так вот, Краличкин полагает, что люди, выражающие свое возмущение убийством Эстемировой, инструментализируют саму правозащитницу, совершая тем самым двойное убийство, в кавычках. Конечно. Дальше больше. В сообществе Politics.ru пользователь Скрубер взялся защищать Рамзана Кадырова. Он мужчина, чечен, человек слова и чести и вряд ли бы стал воевать с женщиной. Мне кажется, что последнее по времени убийство правозащитницы только очередное звено в цепи событий, направленных на дискредитацию политика невероятной силы и скрытой до времени потенции. Конец цитаты. Своеобразным итогом может послужить запись юзера Фурлус в живом журнале.
Рунет полон восторгов по поводу убийства Эстемировой и проклятий по адресу правозащитников. А еще ведется академический спор о том, что сталинисты достойны такого же уважения, как и антисталинисты.
Итоги саммита в итальянском городе Аквила по-прежнему волнуют англоязычную блогосферу в той ее части, которая касается борьбы с глобальным потеплением и выбросами вредных газов. Проблема эмиссии углекислого газа в Соединенном Королевстве в блоге Джона Видала на сайте газеты Guardian.
Если оглянуться назад, мы увидим, какие значительные изменения произошли за эти 40 лет. Согласно периодическим изданиям по энергетике, в Британии снижение вредных выбросов в промышленности происходит почти так, как это было запланировано, сектор за сектором, на 34% в течение 11 лет, а к 2050 году оно должно быть снижено на 80%. Ни одна страна не пыталась сделать что-либо подобное за такой короткий период. За это время промышленность должна быть декарбонизирована более чем наполовину, транспорт еще больше, а все, связанное с домашним хозяйством, по крайней мере, на треть. Это будет настоящая революция, которая, без сомнения, затронет каждый дом, все сферы деятельности и промышленности и основательно изменит образ нашей жизни и перемещений.
Глобальным потеплением и прочими экологическими проблемами, связанными с выбросами углекислого газа в атмосферу, занимаются правительства, партии зеленых и такие организации, как Greenpeace. Но при всеобщей заинтересованности для каждого из нас этот вопрос не станет по-настоящему острым, пока интерес не переместится в сферу личного. К примеру, пока мы не столкнемся с ситуацией, когда транспортное средство дымит выхлопными газами в лицо нам, нашим близким или нашим детям. После обнадеживающего хотя бы для населения Великобритании блога редактора Guardian обратимся к частному примеру. Фото детской игровой площадки и комментарий к нему разместил в своем блоге P.O. Neil, блогер с американского политического сайта Blood and Treasure, или в русском переводе «Кровь и сокровища».
На фотографии игровая площадка одной из школ в округе Вашингтон. Сразу за сетчатой оградой площадки запаркованы три больших автобуса. У одного из автобусов работает мотор, и выхлопные газы и шум отравляют детям радость игры и отдыха. Совершенно очевидно, что в автобусах никого нет. Полицейский из этого округа заявил, что он разделяет наше негодование, но, возможно, закон не нарушен, поскольку у автобуса работает генератор, а не мотор, и в любом случае это место – нежилой район. Итак, это всего лишь дети и их родители, кому не повезло с этим шумом и выхлопными газами. Силами местных осведомителей было установлено, что автобусы обслуживают то ли шоу The Real World компании MTV, то ли они тут из-за актрисы Риз Уизерспун с ее фильмом «Откуда вы знаете?». И откуда вы можете знать, болит у вас голова из-за отравления моноксидом углерода, то есть попросту угарным газом, или из-за непрекращающегося шума автобусного мотора?
Что же, головная боль – вещь индивидуальная. Если не помогают испытанные методы, можно отвлечься разглядыванием и изучением таблицы снижения эмиссии СО2 в отдельно взятом Соединенном Королевстве.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что потрясен ужасным убийством известной российской правозащитницы Натальи Эстемировой. Взрывы в отелях Ритц-Карлтон и Мариот, столице Индонезии Джакарте, совершил смертник. При двух взрывах погибли 9 человек, 52 ранены. Среди погибших гражданин Новой Зеландии, еще 13 иностранцев в числе пострадавших. Министерство внутренних дел России утвердило новые правила обращения с задержанными. Согласно приказу Рашида Нургалиева, опубликованному в российской газете, запрещается жестокое обращение с задержанными. В Москве сегодня проходят переговоры президентов Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Где и как развивается бизнес Тельмана Исмаилова после закрытия черкизовского рынка?
Комментарии экспертов.
Положение в Большом театре комментирует Зураб Саткилава.
Право автора.
Журналист Виталий Портников оценивает избрание председателем Европарламента поляка Ежи Бузика.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Официальные переговоры о вступлении России в Организацию экономического сотрудничества и развития начнутся осенью 2009 года, заявил представитель Министерства экономического развития Владимир Ткаченко. В конце июня Россия направила в секретариат организации меморандум о позиции правительства страны по общим подходам регулирования экономики и социальной сферы, дав тем самым формальный старт переговорному процессу. В Организацию экономического сотрудничества и развития, образованную в 1961 году, сегодня входят 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Международные или золотовалютные резервы России за период с 3 по 10 июля снизились на 8 миллиардов 400 миллионов долларов, или более чем на 2%, до 400 миллиардов 700 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на треть. Государственная компания «Российские железные дороги», российская финансово-промышленная группа «Синара» и немецкая электротехническая компания «Сименс» подписали соглашение, предусматривающее производство электровозов «Сименс» на территории России. Ранее сообщалось, что для этого «Синара» и «Сименс» создадут совместное предприятие на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения, в котором российская сторона получит 51% участия, а немецкая – 49%. Опытный образец локомотива, как ожидается, будет выпущен в 2010 году. Объем экономики Китая, третий в мире после США и Японии, во втором квартале увеличился на 7,9% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики. В первом квартале рост ВВП Китая составил 6,1%, а в целом за первое полугодие 7,1%. Кроме того, Китай впервые обошел Японию по общей капитализации фондового рынка. Теперь по общей стоимости акций фондовый рынок Китая уступает в мире только фондовому рынку Соединенных Штатов. Государственная Дума России в пятницу завершила свою весеннюю сессию. Последний перед каникулами рабочий день депутаты одобрили в целом закон, предусматривающий замену с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами фонда обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования. В 2010 году общая сумма этих взносов останется на уровне действующей сейчас ставки единого социального налога – 26% фонда оплаты труда предприятия, однако со следующего года общий тариф по всем трем взносам будет повышен до 34%. Как и единый социальный налог, взносы фонда обязательного страхования за работника будет выплачивать работодатель. Однако, если годовая зарплата работника составляет более 415 тысяч рублей, то с выплат, превышающих эту сумму, страховые взносы взиматься не будут. В следующий раз депутаты соберутся только в сентябре. Ожидается, что уже в этом месяце они рассмотрят несколько законопроектов, которые активно обсуждались в последнее время. Первый из них может дать коммерческим банкам право по своему усмотрению отказывать в открытии счета или закрывать уже существующий счет, если сам клиент или его финансовые операции покажутся им подозрительными, говорит депутат Государственной Думы Павел Медведев.
Мне проект закона кажется чрезвычайно странным. Я попытаюсь перевести на русский язык то, что здесь написано. Здесь написано следующее. Если в банк приходит гражданин, пытается открыть счет, ну или там депозит разместить, а банкиру кажется, что этот человек странный, подозрительный, то банкир может ему счет не открыть. Человек, который пришел в банк, либо действительно преступник и подозрение правильное, либо честный человек. Если он преступник, то мне кажется, что ему надо открыть счет и так долго с ним возиться, что чтобы милиция успела прибежать и надеть на него наручники, а вовсе не отсылать его из банка. Если он честный человек, то какое право банк имеет отказывать ему в предоставлении услуги, которая предоставляется всем гражданам? Это так называемая публичная оферта. И в публичной оферте не написано, что этому гражданину ее нельзя предоставить. Последняя часть этого закона вообще выглядит анекдотически. Если у человека уже есть деньги в банке, уже есть у него депозит, и он вызывает подозрение банка, то по этому закону деньги этому гражданину либо надо отдать физически, то есть в наличной форме, либо по его просьбе перевести в другой банк. По-видимому, в надежде, что другой-то банк не обнаружит, что этот человек преступник, и будет его обслуживать нормальным образом. Ну, мораль такая, что этот закон, с одной стороны, противоречит Конституции, он передает право судить банку, с другой стороны, этот закон абсолютно иррационален. Вместо того, чтобы пытаться поймать преступника и довести дело до суда, и там уже выяснить, подозрение было правильным или нет, предлагается преступнику пойти в другой банк и попробовать там свое счастье.
Кроме того, в начале осенней сессии Государственная Дума намерена рассмотреть и законопроект об основах государственного регулирования торговой деятельности, одобренный, наконец, правительством после нескольких лет обсуждений и согласований. Курс доллара на сегодня 31 рубль 69 копеек, на выходные понедельник 31,78. Евро сегодня стоит 44 рубля 60 копеек, курс на следующие дни 44,80. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
С экономической панорамой вас сегодня знакомил Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Географические контуры Дании, без учета Гренландии и Фарерских островов, формируют полуостров Ютландия и более 400 островов датского архипелага, самые крупные из которых это Фюн и Зеландия, где расположен Копенгаген. Разумеется, для островного государства крайне важен вопрос транспорта. И если на протяжении веков различные части страны соединяли паромные переправы, то сейчас Данию пронизывают уникальные мосты, считающиеся шедеврами конструкторской мысли. О датском мостостроении рассказ нашего корреспондента Сергея Джанена.
Объехать Данию из края в край по суше – такое желание, вопреки географии, будоражило умы датских монархов и изобретателей с незапамятных времен. Однако впервые мечта эта воплотилась в реальность лишь в 20 веке, когда первая наземная коммуникация соединила материковую часть страны, полуостров Ютландию, с островом Фюн. Комбинированный автомобильный железнодорожный мост через Малый Бельский пролив длиной 1178 метров строился 6 лет и был торжественно открыт 14 мая 1935 года. В 1970 году в связи с увеличением объема грузопассажирских перевозок в дополнение к существующему мосту был сооружен новый длиной 1700 метров. Следующая эпохальной стройкой для датчан стало возведение наземной переправы, соединившей острова Фюн и Зеландию. Идеи подобного строительства высказывались еще столетия назад, однако лишь в 1986 году датский парламент дал окончательное добро на строительство моста через Большой Бельский пролив. Планы были поистине грандиозны. Сооружение 80-километровой транспортной системы, включающей в себя два подводных железнодорожных тоннеля и гигантский висячий мост высотой более 70 метров, стало одним из самых масштабных строительных проектов в мире. Строительные работы, стоимость которых составила около 4,5 миллиардов долларов, были начаты в 1988 году, а ровно десятилетие спустя Стурбельский мост, ставший на тот момент самым длинным в мире, был сдан в эксплуатацию. В отличие от моста через Малый Бельт, Стурбельский мост – сооружение платное. Плата за проезд взимается в зависимости от габаритов и веса транспортного средства. Дешевле всего пересекать мост на мотоцикле, дороже всего на автокемпере или грузовике. Обычному же легковому автомобилю проезд по мосту туда и обратно обойдется в 84 доллара. Конечно, в Дании самый высокий в Европе уровень зарплат, однако тур по мосту – относительно дорогое удовольствие, особенно для тех, кто живет на одном берегу, а работает на другом. 4 рабочих недели такого курсирования обойдутся в 1700 долларов, и это не считая расходов на и без того недешевый бензин. Поэтому для часто ездящих клиентов мы предлагаем абонементную систему скидок Brobiz. Небольшой датчик, укрепляемый на лобовом стекле, позволяет безостановочно миновать терминалы, в то время как плата за проезд снимается с банковского счета водителя. Говорит контролер Стурбельского моста Лене Матиасон. Для западной части страны подобная дискриминация по географическому признаку ощущается серьезно. Не все могут, к примеру, позволить себе съездить на вечер за столичными развлечениями. Поэтому в местных газетах нередко встречается объявление: «Еду в Копенгаген, ищу попутчиков разделить расходы». Датский коллективизм в сочетании с датской же бережливостью вполне способны объединить в машине на пару часов ранее незнакомых людей. Регулярно возникающие в регионах дебаты о том, чтобы сделать проезд по мосту бесплатным или хотя бы снизить цену, неизменно натыкаются на категоричное «нет» из столицы. Причина проста: ведь взятые у местных и международных финансовых институтов кредиты на строительство, конечно же, следует возвращать. Следующим амбициозным скандинавским проектом стало соединение Дании и Швеции, разделенных Зунским проливом. Морские пути из Западной Европы в страны Балтийского моря пролегают через датские воды, и роль, которую сыграл Зунд в скандинавской истории, неоценима. Еще со времен Средневековья датские короли взимали пошлину с проплывавших мимо судов. С развитием же цивилизации значение пролива лишь возрастало. К концу 20 века паромы переправляли в оба конца до 2,5 миллионов автомобилей ежегодно. В 1888 году в Скандинавии впервые заговорили о прокладке железнодорожного тоннеля по дну Зунского пролива. Но лишь спустя столетия датские и шведские политики пришли к решению о строительстве наземной переправы, соединяющей Копенгаген со шведским Мальмё. Проект был ратифицирован парламентами двух государств летом 1991 года, а годом позже был сформирован и строительный консорциум. Результатом работы международного коллектива под руководством датского архитектора Георга Ротхе стал запущенный в эксплуатацию в 2000 году «Красавец-мост» с раздельными автомобильной и железной дорогами и системой подводных тоннелей. По инженерной сложности равных этому сооружению пока в мире нет. Движение по 8-километровому мосту находится под круглосуточным видеонаблюдением, а в штормовую погоду и сильном боковом ветре мост закрывается для проезда транспорта. Эрезунский мост, так же как и мост через Большой Бельт, платный. Поездка в один конец автомобилисту обойдется в $53. К этому следует добавить, что датско-шведский мост своим существованием дал серьезный толчок развитию не только экономических, но и межнациональных отношений. Причем скандинавы и на том, и на другом берегах Зунда воспринимают процесс глобализации весьма позитивно, говорит сотрудник информационной службы Эрезунского консорциума Еспер Скёрнемент. Смешение народа в регионе, где проживает свыше 3,5 миллионов человек, идет безостановочно. За 9 лет существования моста многие тысячи датчан и шведов избрали постоянным местом жительства соседнее государство. И переселенцам есть чем заняться на новом месте. Сотни компьютерных и биотехнологических компаний сейчас активно осваивают открывающиеся возможности региона, имеющего амбиции стать европейским аналогом Силиконовой долины. Не в убытке и туристический бизнес. В среднем в день по мосту курсирует до 12 тысяч автомобилей и перевозится 17 тысяч железнодорожных пассажиров. А число шоп-туристов за эти годы возросло более чем в 5 раз. Ведь из одной страны в другую теперь можно спокойно доехать и на такси, которым дозволено брать пассажиров как на датском, так и на шведском берегу. Однако датчане не собираются останавливаться на достигнутом. На очереди новый проект. В 2018 году Данию и Германию соединит 20-километровый мост через пролив Фемерн в Балтийском море. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – продолжающееся обострение обстановки на Северном Кавказе, в частности, в Ингушетии. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Кресло премьера в условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Самиру чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».